Причем не пренебрегая на сей раз преображением. Большую часть пути он проделал по воздуху, несколько раз перекидываясь в летучую мышь и обратно. Это, если не собьет погоню со следа, то изрядно попортит им жизнь. А его, Анавагара, дело — подготовить преследователям достойную встречу. Хэммерсит встретил вампира, как и положено, людскому городку, не самому большому в королевстве, но и не мелкоте позорной. Серые стены, сложенные из грубо отесанных блоков, обвалившиеся или поврежденные части на скорую руку, заложены дикими валунами. По их выступам наверх вскарабкается и ребенок. Надвратную башню украшал гордо развивавшийся прапорец его величества короля Савиоля. Золотой филин, распростерший крылья над алым рыцарским шлемом с двумя рогами. И все это на черном фоне.
«Безвкусица», —
пренебрежительно подумал Анавагар. «Красное, желтое и черное — излюбленные человеческие цвета. Кровь, золото и земля».
«Ну-ну, мы еще посмотрим, чей флаг окажется тут лет через 10, если, конечно, я таки задержусь здесь».
Вокруг Хэммерсита раскинулся обширный посад. Дома, огороды, ближние выпасы. Внутри же, за старыми стенами, строения теснились одно к одному, так что, как говорится, и ножа не всунешь. Вонь стекающих по сточным канавам нечистот, крысы и нищие, от крыс почти неотличимые. Завернувшись в плащ, вампир шагал, брезгливо морщась. Оборванцы, справляющие нужду, где придется, мусор и отходы, облака жужжащих мух, как эта раса способна существовать в подобной грязи? Поневоле Анавагар вспомнил чистенький поколь. Уж не от того ли он такой прилизанный, что там обосновались чародейка с драконом? Впрочем, для его, Анавагара, целей городок годился как нельзя лучше. Во-первых, драконы, особенно истинные, с их болезненной честью и дурацкими кодексами никогда не устроят настоящую битву прямо тут, среди домов. Людей они, конечно, презирают, ничуть не меньше, чем сам Анавагар, однако без нужды убивать для них никак невозможно. Во-вторых, то же самое относится и к чародейке. Волшебники-люди, по присущей человеческой расе врожденной и непреодолимой тупости, обожают сражаться посредством элементальной, сирич-природной магии, швыряясь друг в друга огнешарами или ледяными иглами. Дальше их убогая фантазия, разумеется, не шла и идти не могла. Поэтому и она тоже поневоле не сможет пустить в ход весь свой арсенал. В-третьих, именно тут Анавагар мог без особых трудов набрать тех, кто охотно ему поможет в любом начинании. И даже без необходимости обращать их в гуунхов, не до вампиров, обращенных верховным мастером, но даже не доросших до простых упырей. Золото порой куда могущественнее самых изощренных заклинаний. Анавагар переходил из трактира в трактир, подсаживался, перебарывая тошноту, чувство давно им забытое. Брал водянистое горькое пиво, прислушивался к разговорам. Он знал, что времени у него очень, очень мало. Драконы наверняка нападут на его след рано или поздно, причем скорее рано. Несложные чары позволяли ему оставаться незамеченным. Нет, он не обращался в невидимку, просто становился настолько таким, как все, что люди тупо глядели сквозь него, не обращая ровным счетом никакого внимания. Даже трактирщики и трактирные девки обнаруживали его присутствие, лишь когда он расплачивался, однако даже и не пытались выкачать из него побольше наличных. Анавагар провел так 2 дня и 2 ночи. Драконы не показывались, и понятно почему. Они стараются держать в секрете собственное существование. Поэтому в открытую кружить над городком они ни за что не станут, разве что высоко над облаками, если погода выдастся пасмурной. Вампир прислушивался к людской болтовне, в тавернах, на рынках, в лавках. Морщась заставлял себя приблизиться к большому собору, увенчанному перечеркнутой стрелой, ловя разговоры клириков. И в конце концов, на исходе 2-го дня, ему повезло. Трактир этот под избитым названием «Золотой лев», а Анавагар мог сходу назвать еще добрые 30 заведений с такой же вывеской, отличался претензией, если не на роскошь, то, во всяком случае, на известное достоинство. Столы здесь протирали, пусть и изрядно грязными тряпками. Вино и пиво разбавляли, как говорится, по-божески. Да и подавали доброе мясо, а не подозрительную требуху, как в других местах. Именно здесь нечеловечески острый слух Ана Вагара уловил беседу, заставшую его замереть. Говорили, похоже, слуги, но слуги изрядных господ. Зеленые с серебром ливреи, добротные сапоги, сытые лица. Эти люди не знали нужды. Потребовали они себе всего самого лучшего, тем капризным тоном, по которому безошибочно опознаешь лакея, дорвавшегося до случая хоть немного побыть господином. Пили вино, поданное в запыленной бутылке, вкушали целиком зажаренного на вертеле молочного поросенка. Никуда, похоже, не торопились. Получили у хозяев отпуск на целый вечер. Ана Вагар, незаметный, слившийся с толпой, пропускал через собственный слух целые потоки грубых человеческих слов. Выцеживал, подобно старателю, крупинки золотого песка через гор пустой породы. И дождался.
«Твой-то чего так гнал сюда, словно пятки ему поджаривали?»
Отвечавший, молодой слуга с капризно вывернутыми губами и нарочито надменным видом приосанился.
«Господин Гойлс мне сказал... Собирай, мол, Фабиан, все самое сильное. Будет у нас, говорит Фабиан, дело жаркое».
Господин Гойлс. Это имя Ана Вагару уже приходилось слышать за последние пару дней. Глава гильдии магов портовой Беллиоры и самый сильный чародей на много дней пути во все стороны. Его упомянули несколько раз, с почтением и как бы даже не страхом. Порою бывает очень полезно толкаться даже в самых грязных людских кабаках.
«Гнал, говорю, сюда, только ветер свистел»,
— разглагольствовал молодой лакей Фабиан.
«Потому как случилось тут нечто такое, такое, что и поведать страшно».
«Да где ж случилось-то?»
— не отставал собеседник Фабиана, низенький и коренастый, куда старше своего собутыльника.
«Мне госпожа Силлери тоже ничего не сказала».
«Как же! Жди, что господин Гойлс болтать о таких делах станет!»
— напыжился Фабиан.
«Только и бросил всего, что ожило что-то в лесах возле Поколя».
«Поколь? Это что ж такое?»
«Эх, карнаций! Говорил я тебе, учи карты, потому как госпожа Силлери туповатых при себе недолго держит».
«Меня держать будет!»
— нагловато и грязно ухмыльнулся коротышка.
«Это дело не мое!» — нахмурился Фабиан. «А Поколь — село такое на Риене. Большое, почти что городок. Там это все и случилось».
«Поколь. Да, именно там все это и случилось. И господин Гойлс, глава местных чародеев, мчится, теряя туфли, прямиком сюда. Два и два складываются легко. Да и как могло выйти по-иному? Выброс силы был чудовищный. Смешно верить, что все здешние маги только и способны, что коровьи болезни пользовать». Конечно, случившееся заметили. И скажи, пожалуйста, быстрее ветра примчались.
Не ели, да и не спали. Я всю задницу оседло стер.
Фабиан по-господски оттопырил мизинцы, отрезая кусок свиной ноги.
А теперь хозяин заперся с госпожой Силлери да с парой местных чародеев. Искры пляшут, дым валит, страшно аж жуть.
Ага,
согласился Карнаций, опрокидывая стакан вина и шумно рыгая.
Я и близко не хожу, когда опыты свои устраивают.
Ана Вагар слушал и улыбался. Поистине удача спешит к тем, кто сам стремится ей навстречу. Можно сказать, мол, повезло тебе, вампир. Случайно у тебя все это вышло. Однако ж не зря он закидывал в мутное людское море свой невод. Не зря удил, не зря слушал полупьяные бредни. Нашлось жемчужное зерно и в этой куче. Значит, господин Гойлс прибыл расследовать загадочный случай в приречных лесах. Очень хорошо. Лучшего и пожелать трудно. Теперь оставалось лишь послушать трактирщика и дождаться, пока важные господа маги не потребуют ужин в свои комнаты.
«Паят, ну послушай, хватит уже прятать голову в песок. Ты прекрасно знаешь, что случилось. Наверное, даже лучше меня. Только не хочешь признаться сама себе».
Ана Вагар распластался на невысоком карнизе. Большая летучая мышь совершенно слилась с мраком. Тупые людишки ничего не заметят, даже лучшие из них.
«Не хочу!» — — сказал недовольный женский голос, высокий и режущий. «Потому что привыкла верить только своим собственным глазам». «Что полопалась половина живых капель, это, по-твоему, ничего не значит?»